Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Считается, ты – это то, что ты ешь. Данное утверждение актуально не только для людей, но и для братьев наших меньших. Именно поэтому у меня сегодня в гостях интереснейший человек. Ветеринарный врач, гастроэнтеролог, диетолог Илья Исаев. Та-дам!
Здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте, Григорий.
Илья, вот сразу первый вопрос в лоб, который задают всегда ветеринарному врачу, как только узнают, что он диетолог. Кормить нужно все-таки промышленными кормами, правильно, либо лучше делать что-то самому?
А вот нет правильного ответа на этот вопрос. Идеально любой рацион, который правильно сбалансирован.
Поэтому... Замечательно, у нас впереди целый час, чтобы с этим разобраться. Хорошо, ну, вы все-таки вот за какой подход?
Ну, будем честны, да, то есть я еще подхожу к такому вопросу не просто как кормить собаку, а как еще нужно предварительно понять собственную собаку.
О кошках, между прочим, тоже будем говорить.
Да, и о кошечках да. Мы тоже немножко, но с ними немного проще, честно скажу, чем с собаками. Собаки очень неоднородная группа животных, то есть нет какого-то, так сказать, стандарта по тому, какой корм или какой тип питания подойдет конкретно, ну, вообще всем собакам. Будем так говорить, возьмем, к примеру, хаски или возьмем, к примеру, какую-то пастушечью породу, они совершенно по-разному сформировались и совершенно по-разному питаются. А даже если задуматься о том, где они жили, где формировались, мы сразу можем понять, какой тип питания им больше подходит.
А я дополню еще конституцией, тип шерсти, то есть здесь нужно тоже на это обращать внимание.
Ну и активность, конечно.
Да. В принципе, нельзя сравнивать, там, я не знаю, английского бульдога по активности и, предположим, тех же самых русско-европейских лаек, которые вечные двигатели и вечные прыгатели. Хорошо, так все-таки, доктор, скажите, что вы мне посоветуете? С чего вы, как правило, начинаете разговор? Вы уточняете породу, я правильно понимаю?
Абсолютно верно.
Хорошо, дальше, следующий вопрос. Какой, как правило, вам задают люди?
Ну, опять же таки, они все-таки пытаются сориентировать меня на какую-то популярную тематику. Сейчас активно распространено мнение о том, что животных надо, собак, в первую очередь, о них начнем.
Давайте, да, про собак.
Да, надо кормить, как их диких предков, волков. И что сейчас популярное направление – это барф, да, или сыроедение, как так будем простым языком это называть. Причем, кстати, аббревиатура барф поменяла свое название, как знаете. Первоначально
так, давайте его расшифруем.
Да, первая аббревиатура считалась так. Это bone and raw feed, да, то есть это кости и сырое питание. А сейчас появилось новое модное направление, это biology appropriate, да, raw food, то есть биологически адаптированная сырая еда. Вот так вот это теперь называется. Но один вопрос. Вот вы тоже занимаетесь собаками очень много лет. Как вы считаете, собака, она это дикое животное или все-таки уже давно-давно одомашнены?
Мне кажется, что современные городские домашние собаки, они очень-очень далеко ушли от своих диких предков. Я уж даже не говорю о тех животных, которые были одомашнены там, ну, примерно там 25 тысяч лет назад, кто-то говорит там 35 тысяч лет назад. Я даже не буду сравнивать собак, которые жили у нас в наших домах там лет 50 назад, потому что это уже совершенно другие животные. Вот и здесь возникает множество вопросов, потому что, с одной стороны, не хочется сваливаться сразу в ветеринарию и брать за основу какие-то заболевания, какие-то предрасположенности к каким-то заболеваниям, которые, естественно, присутствуют. Если мы говорим все-таки о собаке здоровой, вот вы сейчас упомянули это сыроедение, и я уверен, что у многих наших радиослушателей, особенно со стажем, те, кто держит собак и, ну, вообще кошек, собак давно, сразу они вспомнили, что собаку нужно кормить мясом, костями, о костях тоже поговорим, кстати говоря, дорогие друзья. И в этом подходе понятно, что есть, ну, в общем, такая доля правды. А вот в современной истории она работает или не работает? Или, ну, понятно, что мы стремимся к лучшему, но все-таки, если мы будем кормить свою собаку сырым мясом два раза в день, начнем с того, что это просто накладно.
Угу, угу. Об этом как раз и третий вот вопрос, который я им задаю всегда, да. Я всегда спрашиваю о том, насколько они вообще готовы к тому, чтобы правильно балансировать рацион, чтобы взвешивать все ингредиенты и, опять же таки, подбирать именно чистое мясо, потому что сейчас стоит главный вопрос, не заразить еще чем-то свое собственное животное. Ведь есть риски, да, будем так говорить, обсеменения, да, мяса, какие-то бактериальным агентом, да, бактериями, что может вызвать у некоторых животных проблемы с пищеварением.
Да, либо проще паразитами.
Ну вот с паразитами здесь, наверное, не так страшно, потому что в целом своем мясо, которое предпочитают наши владельцы, это обычно говядина, это какая-то индейка, у нас еще о курице стоит поговорить, насколько она опасна.
Кстати говоря, а свинину нельзя вообще ни при каких обстоятельствах?
Сырую нет. А сырую я не рекомендую, потому что уже недавно были две вспышки страшной болезни, которую мы забыли. Это болезнь АОЭСКИ или псевдобешенство, которая категорически прям смертельна для всех плотоядных животных. И как раз чаще всего эта смерть наступает после поедания сырой свинины. Вспышка была в Белгородской области, вспышка была в Ленинградской области.
Угу. Понятно, то есть это не где-то там далеко за Уралом.
И причем, к сожалению, это только те вспышки, о которых сообщили сами питомники, которые потеряли своих собственных животных, и провели проверку мяса. То есть, возможно, были еще где-то случаи, просто нету доказательств того, что это причиной была болезнь ОЭСКИ.
Хорошо. Разобрались с экономической составляющей. Дальше.
Ну, и здесь, опять же, таки время. Насколько они готовы подойти к тому, чтобы потратить свое время, чтобы сделать этот правильный рацион и хранить его еще правильно. Ведь, как мы понимаем, сырое мясо, оно быстро заветривается, быстро портится. Для некоторых собак это не принципиально. Как мы понимаем, они у нас все-таки ближе к падальщикам, да. Но для некоторых это может быть критично. Даже потенциально здоровую собаку, вот мы видим ее, она здоровая, но мы до конца и не знаем, что там у нас может сидеть-то в кишечнике.
Кстати говоря, не нужно бояться вот этого слова «падальщик», потому что когда мясо немножечко подпорчено, то, что называется, с душком, на самом деле, почему его так любят хищники? Да потому что оно уже разлагается. И организм тратит меньше энергии на переваривание этой пищи. Так что, в принципе, для, если мы говорим о диких животных, о тех животных, которые, ну, содержатся там, ну, я говорю, например, ну, вот про лаек, про охотничьих. Это для них, ну, практически нормально. Но вы должны понимать, что если какого-нибудь изнеженного корги или там пуделечка вы покормите таким мясом, то у вас могут быть проблемы. Ну, по крайней мере, бессонная ночь у вас будет точно.
Я как владелец корги могу это подчеркнуть.
Значит, я в точку попал.
Но здесь, знаете, сейчас еще тоже огромная проблема, новое направление в гастроэнтерологии, это еще учитывать потребности микробиоты кишечника. Об этом тоже можно говорить до бесконечности. Это один из важных аспектов правильного рациона и правильного его балансирования.
Я тогда вот буквально два слова дополню, потому что есть витамины, но есть еще и добавки, которые обязательно должны присутствовать в рационе canis familiaris, собаки обыкновенной, потому что одним единственным мясом, конечно, сыт будешь, но нужно что-то еще. Если мы говорим о том мясе, которое вот только добыто, то, что называется парное мясо, здесь все прекрасно. Но мы же не можем себе позволить кормить собаку именно таким мясом. А вообще можно обойтись без мяса?
О, это вопрос, наверное... Ну, я бы, наверное, ответил категорично. Нет. Собаки являются плотовсеядными животными. И здесь важно понимать, что они получают из этого мяса. Из мяса они получают в основном один источник питательных веществ. Вообще, вот если обойти просто и подойти к разговору о том, как надо кого кормить, то можно в первую очередь посмотреть на себя. Собаки в большинстве случаев близки по питанию к человеку. Ну, реально, есть очень много моментов, в которых мы схожи. Кошки вообще совершенно другие животные.
О кошках будем говорить отдельно во второй части программы. Так что, дорогие друзья, не переживайте, мы о них не забудем. Но в то же время есть, например, вегетарианцы. И сейчас, ну, это направление, оно, ну, в общем, достаточно популярно. Но про собак-то мы такое сказать не можем.
Появляются где-то за рубежом вегетарианские диеты, но давайте сразу понимать, что они сбалансированы именно аминокислотным составом. Хочу подчеркнуть, да?
Давайте сразу уточним, что такое аминокислотные составы, да, чтобы не сыпать терминами.
Итак, вот представим себе обычный наш рацион, да, и мы с вами смотрим, особенно те, кто сейчас следят за своей фигурой, из чего он состоит, да, белки, жиры и углеводы. И вот всегда мы смотрим на то, сколько белков, какие белки в составе, потому что все больше говорят о том, чтобы похудеть, меньше жиров, меньше углеводов, кушай белки. И вот эти самые белки нужны организму, чтобы строить свои собственные белки. Что такое вообще белок? Это, как бы простым языком, кирпичик нашего организма. Из него мы состоим. Из него мы строимся. И вот организм берет белок чужеродный, поедает его, расщепляет его на его составные части.
Я добавлю, что есть растительные, есть животные.
К этому придем. И вот он поедает этот белок, расщепляет его и получает из него составную часть белка. Это аминокислота. И вот из этой аминокислоты он уже начинает строить свой белок. Интересно, что нам всем, и кошкам, и собакам, и людям, нужна приблизительно 20-22 аминокислоты, чтобы сделать свой белок. Часть мы умеем делать сами, синтезировать сами. А часть называются незаменимые, и мы должны их всегда получать с едой. Вот человеку надо где-то около 9 незаменимых аминокислот. Детям 9, взрослым людям 8. А собакам надо 10. То есть их потребность в этих аминокислотах выше, чем у человека. А в большинстве случаев полный набор этих аминокислот мы можем найти только в животном белке. В этом-то вся и особенность, понимаете? В растительном белке их очень мало. Да, они есть, но чтобы им наесться, надо столько будет съесть растительного белка, что это принесет очень много вреда, а не пользы.
Но это, опять же, если мы возьмем объем желудочно-кишечного тракта тех животных, которые предпочитают растительную пищу, то мы увидим, что у них просто огромный желудок.
Ну, это вы про корову,
например. Да, про корову, да, ну и про лошадь тоже. И хорошо, ладно, давайте тогда парнокопытных пока оставим в покое. Да, да. Значит, первый вывод, который мы с вами сделали, что без мяса или производных этого продукта никуда.
Никуда.
Дальше. Какие продукты должны быть еще?
Ну, вот мясо, как мы говорили, да, оно снабжено в основном...
Кстати, Илья, примерно в каких пропорциях, я прошу прощения, что я перебиваю, процент содержания мяса какой должен быть в идеале?
А вот тут все зависит от размера животного. Мы считаем не по количеству мяса, а по количеству необходимости по белку. А вот тут самый интересный момент. Сколько нужно грамм белка на килограмм веса собаки? Ну, где-то приблизительно от 4 до 5 грамма нужно на килограмм веса здоровой собаки получать белка в день. Чуть-чуть у крупных животных этот показатель можно снизить до нижних границ, там 3 грамма белка на килограмм веса.
Так, подождите, вот я сразу записываю 4-5 грамм на килограмм веса, это белка. А сколько должно быть мяса?
В мясе белка. А теперь давайте, как вот вы думаете, сколько грамм мяса, допустим, в 100 граммах куриной грудки?
Подождите, ведущий должен, по крайней мере, не ударить в грязь лицом. А я этого не знаю, так что честно вам скажу. И не стесняюсь этого признавать.
А около 21 грамма. На 100 грамм куриной грудки всего 21 грамм белка.
Угу. То есть где-то, предположим, 1/5.
Да, приблизительно так.
Отлично, хорошо.
Мы про сырое мясо.
Ага, так.
В вареном мясе, понятное дело, будет больше белка, но связано это не с тем, что оно как-то меняет свой состав, а просто, когда мы варим мясо, из него уходит вода, и по факту мясо более концентрированное. Но сварите 100 грамм куриной грудки, на выходе вы получите 80 грамм. И нам нужно... То есть мы понимаем, что это просто как бы компенсаторно. Потеря
значит,
воды...
на 1 килограмм 80 грамм белка, на 1 килограмм мяса.
Нет, нет, мы еще раз. Мы про вареное мясо с вами говорим. А, значит, нет, я имею в виду, что 100 грамм куриной грудки, если мы сварим, то нам реально останется вот этого продукта всего 80 грамм.
Ага.
Понимаете, так. Что происходит? Потеря воды. И уже в вареной куриной грудке 30-32 грамма белка.
Угу. То есть где-то 1/3.
Угу.
Ну, даже больше. Замечательно, хорошо. А вообще вот лучше все-таки давать мясо сырое, либо варить? Потому что начали-то мы с вами с сырого мяса. Но там есть тоже особенности и нюансы.
Я предпочитаю вареное мясо.
Почему?
Для меня это более понятный продукт, он обеззаражен. Мы убираем все бактерии, которые были сверху на мясе. Плюсом вареное мясо подвергается, опять же, термической обработке, и сам по себе белок, он не теряет своих питательных свойств. Вот это, кстати, огромное заблуждение, которым напичкан сейчас интернет. Ничего подобного. Белок становится, кстати, более доступен для переваривания организма собаки.
Ну, то есть, да, вот как раз с чего мы говорили, да. Когда мясо разлагается, это одна из форм разложения. То есть оно уже переварено, и оно готово к употреблению, вернее, оно легче будет перевариваться. Так, хорошо.
Но, а есть одно «но», если я могу его добавить.
Естественно.
К сожалению, мы имеем некоторые потери в вареном мясе. И вот здесь один из тех моментов, которые всегда нужно учесть. Есть один очень важный витамин, витамин А, наверняка все о нем знают. И вот этот витамин не любит термическую обработку.
Угу.
Он погибает.
Понятно. А у нас витамин А отвечает, вот, ну, насколько я помню, за состояние шерстяного покрова.
В том числе.
Да, еще.
Зрение.
Да, кстати.
Точно. Антиоксидант. Ну и в целом иммунная система, он играет там огромную роль, и за защиту кожных покровов.
То есть, в принципе, это один из основных витаминов для, в общем...
Один из очень важных витаминов.
Теплокровных, назовем так. А как его сохранить?
Здесь обычно применяется другой метод, либо мы используем какие-то, в зависимости от того, какой рацион мы выбираем, да, если выбираем сырой, то мы вводим самый главный источник витамина А, это печень. Где-то до 85% всего запаса витамина А содержится в печени. И, кстати, каждую пятницу люди его теряют, это нужно, кстати, очень учесть.
Ну да, особенно, да, те, кто не сдержан в...
В отдыхе.
Таком, да, в отдыхе, да, я все слово подбирал.
В отдыхе. А поэтому часто мы используем как раз добавку к сырому мясу, это как раз печень, и добавляем ее в зависимости от потребности.
Так, по сырая или вареная?
Сырую. Здесь важно сказать о том, что можно ее ошпарить, просто небольшим количеством кипятка, чтобы убрать какое-то количество смыть, да, бактерий сверху с нее, но она должна быть все-таки сырой, иначе вареная она будет уже не нести в себе важный витамин. Он будет разлагаться под температурным режимом.
То есть, опять же, если мы говорим о печенке, это всегда сырое мясо.
Да.
А какое мясо вообще вы порекомендуете? Потому что мы говорили о говядине, мы говорили об индейке, куриная грудка, а вот что является идеальным?
Но вообще красное мясо считается одним из самых сложно перевариваемых мяс. И, наверное, удивлю многих слушателей, говядина – самое аллергенное мясо. В топе аллергических реакций говядина занимает первое место. И я говорю про пищевые аллергии, которые встречаются у собак. Не курица.
Даже у здоровой собаки.
Ну, в целом, мы не знаем, здоровая собака или нет, кормим говядину, и вот как раз... те животные, которые сталкиваются с пищевой аллергией, чаще реагируют именно на белок говядины. Вот самый аллергенный продукт. На втором месте молочные продукты.
Ну, молочные продукты, я вообще слышал, что для взрослых животных, да, и людей тоже, они, ну, не то чтобы необязательные, не то чтобы вредны, но не так нужны.
Совершенно согласен. У человека есть определенная мутация, позволяющая ему справляться с молоком. Молочные продукты не опасны, да, в них уже нету лактозы, молочного сахара, который как раз и вызывает вот эту вот непереносимость, да, у всех животных. Но суть этого продукта, что мы хотим им принести? Ну, думают, что в твороге, к примеру, много кальция. Нет, это абсолютно не так.
Ну да, это
так.
Есть такое заблуждение, да.
Да. А молочнокислые продукты, бифидобактерии, возможно, здесь имеет какое-то рациональное зерно добавления творога. Белок, как дополнительный источник, возможен. И животных жиров. О жирах мы сейчас будем еще говорить отдельно.
Вообще, вы знаете, дорогие друзья, я Илье верю, и вот почему. К сожалению, вы сейчас не можете видеть этого человека, но он находится в хорошей физической форме, достаточно подтянутый. То есть, знаете, я никогда не верил сапожникам без сапог. А когда человек сам пребывает в хорошей физической форме и говорит о диетологии, тем более о диетологии братьев наших меньших, вот здесь приходится ему верить. Так что вот...
Вообще сам был грешен, и сейчас сам клиент гастроэнтеролога. Поэтому еще больше знаю, о чем говорю.
Так, хорошо, злаки.
Вообще считается, что нет нижнего порога по злакам. Значит, что я имею в виду? То есть вообще, что такое злаки? Злаки несут нам в продукт углеводы. Углеводов есть верхняя граница, максимально сколько их можно вообще в рационе иметь, особенно если мы говорим про готовые рационы, то есть промышленные, там без них вообще никак не сделать продукт. Что касается домашнего рациона, то мы, правда, можем обойтись и без них, то есть они не настолько-то и нужны.
Мы можем, а четвероногие?
Я говорю как раз про четвероногих. Человек не может. Вот человек как раз без вкусняшек вообще никуда.
Так, ну это в другой программе.
Вот. Что касаемо собак, то здесь нужно понимать, для чего мы используем углеводы в своей жизни. Человек их использует для получения самого простого источника энергии. Глюкозы. Для нас, вообще, когда мы устали, мы хотим отдохнуть, мы пьем чай там сладенький и вроде как сразу бодримся. У собаки все работает немного не так. Чтобы получить глюкозу, она спокойно ее делает из жиров и белков. И вот, кстати, у собак, в отличие от волков, это их большое отличие друг от друга, первым источником получения глюкозы как раз является жир.
Так, а у волков?
А у волков все-таки белки.
Угу. Ну, это вот как раз, наверное, различие. Из, да, рацион.
Да, абсолютно.
Потому что все-таки волки – это хищники, которые добывают себе мясо, где-то свежее, где-то падаль, но все равно это мясо.
Мясо, абсолютно верно, и они не едят ни рис, ни пшеницу, в целом им это абсолютно не нужно. Что мы, если говорить про углеводы в целом, то совсем без них жизнь собаки будет, конечно, печальна, потому что к углеводам относится не только крахмал, но и клетчатка. И вот здесь важно понимание, что в сырых рационах или только кто кушает одно мясо, приносит огромный вред своему животному. Как бы я ни хотел никого обидеть, да? Но все же именно клетчатка позволяет правильно работать всему пищеварению организма. Именно благодаря нее фактически в правильном направлении движется вся перистальтика или сокращение кишечника.
Клетчатка – это в том числе и овощи.
Вот здесь важно подчеркнуть. Да, в овощах она есть, но вы будете удивлены, как мало.
Так, тогда если мы говорим о натуральном питании, пока мы не касаемся промышленного...
Из чего он состоит?
Да, чем можно вот это заменить и что для собак подходит?
Итак, что бы я посчитал самым, наимоверно, правильным в питании собак? Значит, конечно, в сыром питании первое место занимает мясо, дополненное, допустим, какими-то дополнительными источниками белка. Ну, не белка, даже витаминов, да, вот печенкой, к примеру. Очень важно добавить в этот же рацион овощи. Овощи будут дополнительным источником водорастворимых витаминов и клетчатки. Клетчатку можно добавить еще с помощью потрясающего ингредиента псиллиум. Слышали когда-нибудь?
Нет.
Это шелуха семян поддорожника. Потрясающе. Следующим этапом идет дополнение по кальцию. И вот кальция надо добавить по-настоящему много.
А вот об этом мы поговорим после новостей. Сейчас слушаем новости, а потом возвращаемся опять в студию программы «Зов предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». Я Григорий Манев, и сегодня у меня в гостях Илья Исаев, ветеринарный врач, диетолог, гастроэнтеролог, и говорим мы сегодня о правильном питании. Первая часть нашей программы была посвящена собакам. Сейчас мы с ними закончим и перейдем к кошкам. Илья, мы завершили вот первые полчаса на овощах, на том, что на одном мясе долго не проживешь, и вот здесь вот нас прервали новости. Продолжаем.
Ну, давайте так, чтобы все-таки подвести какой-то итог о том, как правильно кормить собаку, хочу подчеркнуть, что мясо – это основа. Овощи – дополнительный источник. Важно добавлять к всему этому минеральную основу. Здесь, как ветеринарный врач, диетолог, всегда подчеркиваю, нам нужен правильный баланс кальция и фосфора. И вот в мясе сплошной фосфор. Лучшим источником кальция являются не кости, а куриные яйца, а точнее скорлупа. Ее мы можем как раз измельчать, варить. Да.
Слушайте, замечай, потому что вот я еще будучи мальчишкой, когда еще вот до эры вот этих вот кормов, мы, я помню, щенку мы обязательно толкли эти скорлупу, а потом нам говорят, что вы делаете, ерунда какая, да это все не усваивается. Прошло бог знает сколько лет, и я получил подтверждение, что мы все делали правильно.
Абсолютно правильно. Яичная скорлупа – лучший источник кальция, и без нее никакой рацион нормально не составить. Ну, а с костями там вообще сложная история. Кости, кстати, зачастую представляют огромную проблему вообще для всего пищевого варенье у собак, в отличие от волков, которые без них какать нормально не могут. Что касаемо дополнения рациона, то важно подчеркнуть жиры. Не забывайте добавлять правильные и хорошие жиры. Сейчас все гастроэнтерологи, все диетологи склоняются к добавлению рыбьего жира, как источника и насыщенных жиров, как источник энергии, а главное омега-3.
Вот, кстати, говоря по поводу рыбьего жира, особенно у людей старшего поколения, сейчас может возникнуть какая-то реакция отторжения, но, дорогие друзья, фармакология ушла далеко вперед, и вот тот противный рыбий жир, который пичкали, наверное, даже вот меня в детстве, это уже пережиток прошлого. Сейчас есть гранулы, которые не вызывают какого-то вот тошнотворного, у которого нет такого же тошнотворного запаха, реакции, так что это все можно приобрести. Илья, у нас, к сожалению, очень мало времени, и поэтому давайте мы сейчас попробуем сделать как-то вот, сформулировать, ну, такую идеальную диету, сконструировать, наверное, более правильное слово.
Угу. Ну, давайте, попробуем сделать...
Для собак.
Для собак. Попробуем это сделать...
О кошках поговорим, дорогие друзья, поговорим.
Попробуем это сделать какому-то на небольшом животном, где-то в районе 10 килограмм.
Ну, давайте, да, собака средней породы.
Да, то есть здесь нам понадобится где-то в день около 200 грамм хорошего мяса.
200 грамм мяса, я буду повторять,
кто записывает. Приблизительно, да, все-таки мы сейчас не считаем с вами все, там придется нам посчитать. Сюда мы дополняем с вами где-то приблизительно 100-150 грамм овощей. Одним из лучших источников клетчатки я всегда выбираю морковку.
Замечательно, морковка, запомнили.
Идеально подходит как источник овощей, еще кабачки, тыква, прям все будет прекрасно, если вы это еще на огороде выращиваете.
Дорогие друзья, только не картошка, пожалуйста.
Ну вот картошка, она будет источником совсем другого, да.
Да, а крахмал в таком количестве нам не нужен.
Около 5% от количества мяса мы добавляем печенки, как источник витамина А. Это очень важно.
Сырую, напоминаем. Сырую можно печенку обдать кипятком. Дальше.
Сюда же мы дополняем где-то приблизительно от 1 до 2 грамм яичной скорлупы. Можно разбить на 2 приема абсолютно. То есть здесь не столь страшно.
Но каждый день?
Каждый день. Абсолютно каждый день. Ну, о проблемах как-нибудь мы в другой раз поговорим. И дополняем рацион рыбьим жиром. Все зависит тоже от веса собаки. Приблизительно где-то... около от 1-2 грамм на килограмм веса питомца в день.
Замечательно. А теперь главный вопрос. Вот в промышленных кормах это все присутствует, потому что вот то, что вы сейчас обрисовали, это, конечно, ну, такая идеальная система мира. И, может быть, кто-то даже может, то, что называется, прошу прощения за это слово, заморочиться и вот так вот каждый день собаку кормить. Но... таких людей я знаю немного, честно скажу. Вот в тех кормах, которые мы можем с вами купить в зоомагазинах, ветеринарных аптеках и так далее, вот это все есть, и вот как отличить хороший такой корм, ну, я имею в виду диету от, ну, скажем так, посредственной.
Все это есть, и это есть абсолютно во всех кормах, но, к сожалению, помимо того, что мы с вами назвали, там как раз очень много углеводов. Практически во всех кормах. И вот как раз уровень...
То есть злаков.
Злаков, конечно. Злаков или картошки, к примеру, это же тоже источник углеводов. И вот чем дешевле корм, тем меньше в нем мяса и больше зерна.
Наполнителя, скажем так.
Конечно, исключительно наполнителя. Чем более хороший качественный корм, тем больше там мяса и меньше как раз крахмала, меньше зерна, меньше картошки. И вот от этого строится система кормов. Может быть, кто-то слышал, там градация эконом, премиум, суперпремиум, и сейчас ныне модные холистики. Это тоже новая категория корма. Есть очень много хитростей, как пытаются владельцев обмануть производителей кормов. Потому что сейчас...
Например.
Ну, давайте. Например, вы выбираете корм. На что вы сразу смотрите? На первые 5 ингредиентов в составе.
Конечно.
И, конечно, вы хотите увидеть на первом месте что?
Мясо.
Мясо.
И побольше.
И чтобы его было, правда, много. Но никто же не знает, сколько его должно быть. Поэтому просто главное, чтобы первый ингредиент был мясо. Для того, чтобы его поставить на первое место, корма более дешевого, ну, такого категории, делают хитрый обман. Они либо дробят виды зерна, к примеру, пишут в составе мяса там 20%, дальше кукуруза, запятая, кукурузный крахмал, запятая, кукурузная мука, запятая, кукурузный глютен, запятая. Условно говоря, каждый компонент этой кукурузы в проценте меньше, чем мясо. Поэтому мясо уходит на первое место в составе.
А сколько процентов должно быть мяса в идеале?
Здесь,
в промышленных кормах.
Вот тут-то вся и хитрость. Мы смотрим на количество белка, а не количество мяса. В идеале должен быть животный белок, но дешевые корма заменяют его растительным белком, глютеном.
Если мы говорим о качественных кормах, там какая-то ссылка на упаковке, какое-то замечание по этому поводу будет?
Те, кто уверен в себе, всегда пишут, какого качества их белок. И вот здесь есть новая циферка, которая появляется на упаковке. Пишут, что, допустим, белок животного происхождения на какой-то процент. Например, там, на 80%, на 90%. Чем выше эта цифра, тем мы больше понимаем, что белок в составе кормов качественный.
Если не пишут, значит, хитрят.
Ну, значит, не хотят об этом просто говорить. Ну, как бы, да, это же не обязательная маркировка какого-то корма. Конечно, нужно уметь читать составы. А чтобы это уметь, это надо прям очень внимательно слушать лекции по правильному питанию животных.
А я знаю, как поступить, Илья, мы вас просто еще раз пригласим в нашу студию и поговорим отдельно об этом. Но у нас на подходе кошки, они прямо ломятся в нашу студию. И люди, которые сейчас слушают нас, говорят, ну подождите, время-то уже на исходе, а кошки...
Это кошки вообще никакие не близкие нам с вами животные. Это абсолютный хищник, абсолютный.
И, между прочим, кошек и собак кормить нужно по-разному.
Да, категорически по-разному. Если собаки уже как-то адаптировались питаться ближе к людям, да, ели со стола, кошки никогда не были до конца одомашнены, да. Собака была взята человеком и заменена, кошка пришла сама, и даже до последнего времени в деревнях как говорили, не корми мне кошку, она мышей ловить не будет. Кошка остается дикой, она вторично дичает и питается за счет мяса. Из мяса получает практически все, что ей нужно. Да, ей нужны дополнительные жиры, да, ей нужны дополнительные там источники клетчатки. Но на мясе кошка может протянуть намного дольше, чем мы все вместе взяты. Из мяса она получает все необходимые питательные вещества. И кошки не изменились. Ну, есть, конечно, породы, которые уже под воздействием человека приобрели какой-то, ну, такой измененный вид, да, к примеру, британцы, шотландцы.
Уж сильно одомашнились.
Да, допустим, сфинксы, которые без человека не выживут. Ну, по крайней мере, в России они точно не выживут на улице без нас. Но большинство кошек – это прям хищник. Она хватает, ест мышку, ест птичку и получает из нее практически все, что ей нужно. Поэтому в кормах для кошек всегда важно смотреть, сколько мяса и сколько белка.
Сколько там мышек!
Белка, белка. Кстати, самый лучший источник мяса для кошки – это птица.
Ну, в общем, понятно. Хорошо, на что обратить нужно внимание владельцам домашних кошек? И здесь опять же задам тот же вопрос, что и про собак. Лучше кормить промышленными кормами или вот с кошками надо делать самому?
Чаще всего люди предпочитают как раз кормить промышленным кормом, потому что не могут правильно создать рацион и не могут заставить кошку есть. Кошка привереда. И если собака может голодать длительное время и никогда не умрет от голода перед полной миской еды, у кошки важно не голодать более 3 дней. Иначе она может умереть. Это важно. Очень важно. Да, так устроен организм кошки. Поэтому, чтобы не ошибиться, владельцы просто предпочитают готовые рационы и на них держат животное фактически всю свою жизнь. Что хочу подчеркнуть, что мочекаменная болезнь, которую так пугают всех на промышленных рационах, связана, к сожалению, не то чтобы с кормом, а вот как раз не с правильным балансом, с неправильным питанием, как и в домашнем рационе, так и в готовом. Для кошек не подходят дешевые корма. Вот если у собак что-то можно поиграться, кошкам вообще дешевые корма, экономия премиум-класса категорически не подходят.
Или я правильно понимаю, что это как раз говорит о том, что это животное дикое, и вот здесь организм кошки, то, что называется, не обмануть злаками, добавками и так далее.
Абсолютно верно. Можно заставить кошку есть какими-то вкусоароматическими добавками, но в большей своей части это принесет очень много вреда кошке. Все-таки мясо, мясо и мясо, много белка. Белок для кошки – это основа ее питания.
А рыба?
Рыбку можно, опять же таки можно, но вот в домашних рационах я ее как раз не рекомендую. Очень много фосфора. Если говорить про морскую рыбу, то если мы берем тунца, то там может быть много тяжелых металлов, типа ртути, там, да, свинца, к примеру, который накапливается в печени. Поэтому все равно я делаю акцент всегда на птицу. Аллергия на курицу у кошки практически не диагностируется.
То есть, в принципе, и либо это должны быть промышленные корма, либо это должна быть курятина.
Птица, в целом птица. Я ее предпочитаю. То есть здесь может быть индейка, утка. То есть что выбирает вообще владелец?
А печеночкой можно побаловать?
Вот здесь отличие от собак тоже кардинальное. Собаки кое-как, но могут сами делать витамин А. Из каротина. Из, к примеру, той же самой морковки и тыквы. Ну, не сильно, но могут. Кошки вообще его не умеют делать. Поэтому, если мы говорим про сырой рацион, то печень здесь играет огромное значение. Ее можно вводить до 10% от всего рациона, чтобы снабдить кошку этим важным элементом.
То есть, в принципе, получается, что у кошки-то все как раз легко и просто.
Да, кошки понятнее. У кошки, как бы не хотел никого обидеть, кошка примитивнее в этом плане,
ну,
да?
В хорошем смысле.
В хорошем смысле. Да, то есть, это истинные примитивы, это истинные хищники, которые получают все из тела своей жертвы.
Угу. Замечательно. Так вот если мы говорим, опять же, о промышленных кормах, то есть здесь мы подчеркиваем прежде всего, что эти корма должны быть достаточно дорогие. Если вы видите на полках корма дешевые, то, конечно, может быть, если уж вот совсем на безрыбье, можно... Там 1-2 денечка, но лучше, если вы, конечно, заботитесь о своем животном, заботиться тем, чтобы у него был, такой хороший, дорогой корм. Вот, кстати говоря, вы сказали по поводу мышек, птичек и так далее. Я все время вспоминаю историю. У меня у приятеля жила кошка. Сколько ей было лет, не знал никто. Точно за 20. А родители моего приятеля говорили, что за 25. И вот она зимой, уже совсем ей плохо, она практически не ест, не пьет, ведет малоактивный образ жизни, и они каждое лето выезжали на дачу. И, думают, сейчас там на дачу приедут, и, наверное, с кошкой придется уже расстаться. Кошка доживала до дачи, уходила, говорили, все, наверное, все, кошки все уже нету. И через буквально там денечек приходила живая, здоровая, веселая. Как, знаете, есть такая история. Тебя послали куда подальше, а ты вернулся загорелый и с магнитиком. Вот точно так же и кошка. По всей вероятности, она где-то добывала мышку, где-то добывала какую-то птичку, и вот жизненная сила к ней возвращалась. Это вот такая вот все-таки байка или это, на самом деле так работает?
Мы немножечко забываем о том, что присутствует, особенно у кошек, которые брали в деревне, естественный отбор. И когда рождалось, допустим, 10 котят, выживало там 5, но выживали сильнейшие, с хорошими генами, способностью выживать даже в экстренных условиях. У кошек, которые мы покупаем у заводчиков, мы должны понимать, что этот естественный отбор сильно занижен. Ответственные заводчики проводят его сами. Не будем уходить в этот такой этический вопрос. Но некоторые все-таки, мы знаем, пытаются как можно больше котят и щенков продать. Тем самым пытаются вытянуть даже, казалось бы, нежизнеспособных. Вследствие чего мы не знаем, что там в генетике, почему они так мало живут, некоторые животные. Пример вашей кошки известен и мне. У нас такие же были деревенские кошки. Дымки их всегда называла бабушка. Там она меняла их там поколениями. И правда, они выживали в самых жестких условиях. Самых. Но при этом бабушка зимой ее пускала в дом и всегда подкармливала.
То есть вот то, что у кошки 9 жизней, это, ну, такая, понятно, что фигура речи, но на самом деле животные жизнеспособные. Илья, что категорически нельзя давать кошкам и что категорически нельзя давать собакам? То есть вот то, что называется табу, яд.
Значит, ни в коем случае нельзя использовать чеснок и лук в питании животных.
Это ни кошек, ни собак.
Ни кошек, ни собак. Нельзя использовать легкие углеводы. Это шоколад, сахар, что может привести к очень большому удару на организм. А шоколад еще и токсичен.
Просто очень часто раньше предпочитали давать чеснок, чтобы избавить животных от гельминтов. Это я помню еще.
Да, замечательная история, но он настолько токсичен и может просто уничтожить почки, что категорически с ним не связываемся. Ну и плюс... Это может еще и обжечь кишечник, нежный кишечник наших животных. А виноград – категорически тот фрукт, который мы должны исключать. Там есть токсические вещества и для собак, и для кошек. Не даем.
Изюм вообще под запретом, потому что там все концентрировано, так что ни в коем случае.
Ни в коем случае. И алкоголь.
Да, кстати, ну, об этом мы еще как-нибудь поговорим, о заболеваниях. Просто я помню, что чуму плотоядных, по крайней мере, ее желудочно-кишечную форму, в свое время лечили алкоголем, либо красным вином, либо водкой. И вот это заблуждение, оно встречалось сплошь и рядом, там, лет 40 назад. Это вот было то, что называется повсеместно. Так что алкоголь даже слабый. Потому что, ну, что греха таить, некоторые, особенно мужчины, ну, как же так не побаловать там... моего любимого шарика. Я же ведь употребляю, и вот здоров, и ничего. Дорогие друзья, ни в коем случае нельзя сравнивать нас и наших питомцев. Это абсолютно разная физиология и абсолютно разная реакция организма на химические, биологические вещества, которые встречаются на нашем пути. Так что вот... понятно, что кто-то может послушать сегодняшний выпуск нашей программы и сказать... Ну да, конечно, это все они, конечно, молодцы, но вот я как кормил там своего тузика там костями, так и буду кормить, или там как кормил свою мурку рыбой, так и буду кормить, и она прекрасно ест. Дорогие друзья, я не знаю, как достучаться до этих людей, но ведь мы заводим себе домашних животных для того, чтобы они прожили... долгую, счастливую и, прежде всего, активную жизнь. И вот здесь вот людей, которые не хотят менять свои взгляды, я призываю задуматься. Продолжаем. У собак что ни в коем случае нельзя давать собакам?
Да в целом все вот то же самое. То есть это у них одинаковый такой набор запрещенных веществ, которые просто нельзя давать животным. Есть еще небольшой списочек, который можно посмотреть, какие могут быть... дополнительно опасные вещества. Вот, к примеру, кости. Да? Мы все очень любим кости. Вернее, как, наши бабушки, дедушки считали, что собаке нужно давать кости. Сразу подчеркну, что вареные кости, особенно трубчатые, опасны. Да? Они могут сломаться остро и поранить вообще кишечник животного, принеся ему прям вплоть до каких-то критических состояний. А вообще кости часто являются причиной непроходимости кишечника. Поэтому с этим продуктом стоит не заигрываться. У кошек наоборот. Очень часто те, кто сидят на домашнем питании, используют куриные шеи и, кстати, считают это лучшим источником кальция. Хотя, опять же, хочу сказать, что больше всего кальция животные на домашнем питании получат из яичной скорлупы.
Илья, я достаточно часто бываю на севере, на Камчатке, особенно в северных регионах Камчатского края, и там собак нередко кормят рыбой. Причем рыбу просто замороженную. Рыбу бросают собакам, и они ее с удовольствием поедают. А как же там кости, которые, ну, вот обычным нашим домашним питомцам мы никогда в жизни не дадим, и будем потом долго ахать, охать и переживать?
Вот хороший вопрос, но здесь все очень просто. Во-первых, кость совсем... Во-первых, это не вареная кость, да, это мягкая кость сырая, она позволяет ее хорошо перемолоть, она достаточно гибкая. Собаки там...
Там, правда, как правило, дают именно мороженую. Мороженую.
Но в любом случае кость будет все равно гибкая. Вареная кость, она становится очень и очень плотной. Там животные привыкли к тому, чтобы это правильно перемалывать, и более избирательны. То есть они так аккуратно поедают и перемалывают своими зубами эти кости на маленькие составные части. И давайте сами по структуре кости. Это не крупная кость, которая не закупорит кишечник и спокойно через него пройдет. Причем кости, они и по структуре помягче, нежели кости, допустим, млекопитающих, коров, там, свиней или других животных. Ну, а если говорить вообще про северные ездовые породы собак, да, которые чаще всего этим кормят, то хочу, наверное, удивить, но в них, правда, много гена серого волка. Вторично залитого, правда. То есть, ну, когда пытались создать породу. И вот, кстати, питание таких собак...
Либо это скрещивание было случайным.
Надеюсь, что да. Но как бы есть возможные версии, что люди понимали, что они делают. Даже тогда для усиления качеств каких-то выживальческих. И вот, кстати, что касается хаса, к примеру, маламутов-самоедов, то тут питание ближе к волкам, кстати, чем к обычной собаке.
Вы сказали «сила привычки». И я вот слышал, опять же, в детстве, когда о диетологии, особенно в зоосфере, никто даже не заикался, потому что, и, в общем, что греха таить, и людям не всегда хватало качественных продуктов, если уж называть вещи своими именами. По поводу привычки считалось, что собаку нужно кормить, чем однообразнее, тем лучше. Потому что желудочно-кишечный тракт привыкает к восприятию одной и той же пищи и лучше с ней справляется. С одной стороны, ну, доля истины в этом есть. С другой стороны, все-таки недостаток минеральных веществ, витаминов, он все-таки при таком подходе будет сказываться.
Я бы так сказал, можно всегда кормить одним и тем же рационом. Разнообразие в пище, в отличие от нас, собакам и кошкам не нужно. Собаки немного более изощренные по питанию. Кошки вообще могут жить на одном и том же. Главное, чтобы рацион был сбалансирован. А то, что он одинаковый каждый день, ни в коем случае не вредит никому из них.
Совсем мало времени. По поводу фруктов. Чем можно давать?
Совсем небольшое количество яблок я бы мог порекомендовать. Можно давать груши, немножечко можно давать банана, но мы должны учитывать, что это должно быть небольшое количество, из-за того, что в них содержится много сахара. А избыток сахара все-таки может быть опасен для здоровья животного.
По поводу сладостей, потому что очень часто люди, опять же, меряют домашних животных по себе, и какие-то сладкие плюшечки, может быть, там какой-то, я не знаю, там с джемом, с кремом дают собакам.
Не рекомендую, категорически не рекомендую. Все, опять же, таки из высокого содержания сахара. А это причины сахарного диабета, ожирения и проблем с пищеварением в целом.
Дорогие друзья, нужно уже подводить итоги нашей сегодняшней беседы. И если, как математики говорят, упростить выражение, то, во-первых, если вы хотите еще раз прослушать наш сегодняшний выпуск и пропустить это все через себя, может быть, сделать какие-то пометки, вы все это найдете на нашем портале радиостанции «Говорит Москва». Я думаю, что есть смысл это все переслушать. А во-вторых, я призываю вас только к одному. Нужно правильно кормить своих питомцев для того, чтобы продлить им жизнь, и чтобы эта жизнь была разнообразна, активна, чтобы ваши собаки и кошки были здоровы, и я вам, как всегда, это в конце желаю. Илья, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Господи, как быстро пролетел час. Дорогие друзья, ну, в общем, здоровья вам и вашим питомцам я уже пожелал, и мне остается добавить, что обязательно мы услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Григорий Манев, «Зов предков». Пока.